Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 10 января 1781 года в Москве открылся Петровский театр. Первый постоянный публичный театр старой столицы, предтеча Большого театра. В нем имелся партер, три яруса лоши и галерея, вмещавшие около 1500 зрителей, маскирадная зала в два света, карточная. Но, увы, в 1805 году здание театра сгорело. Его начали было восстанавливать, но помешала Отечественная война. Лишь в 1821-1824 годах было воздвигнуто современное здание Большого театра по проекту зодчих Михайлова и Баве. Но и оно сильно пострадало от пожара в 1853 году. Театр восстанавливал Альберт Катеринович Кавас. Восстановленный к 1856 году Большой театр считался номером один в мире по акустическим характеристикам. Кавас спроектировал зрительный зал как гигантскую скрипку. Именно он взамен погибшей при пожаре алебастровой скульптуры Аполлона над входным портиком поставил знаменитую бронзовую квадригу работы скульптора Петра Клотта. А 30 декабря 1922 года в Большом театре было принято решение о создании СССР. В театре проходили заседания правительства, съезды Компартии. В 1623 году руководство Большого театра объявило о постановке спектакля, который побьет все рекорды по кассовым сборам. Режиссер Владимир Лоский поставил севильского цирюльника Россини, в котором все мужские роли сыграли женщины, а женские – мужчины. Спектакль, хоть и считался скандальным, пользовался бешеным успехом. Сборы были огромными. А во время Великой Отечественной войны, чтобы сохранить здание Большого театра, во время бомбардировок на него одевали защитную маскировку с изображением обычных домов и строительные сетки. В театре полностью отключали отопление и освещение. И все-таки на него упала бомба. Здание пострадало не сильно, даже уникальные хрустальные люстры уцелели. Их как раз накануне, по счастью, забрали на реставрацию. 10 января 1786 года родился светлейший князь Александр Иванович Чернышов. Военный министр в царствовании Николая I, один из главных виновников поражения в Крымской войне. А еще он был членом Следственной комиссии по делу декабристов и вошел в историю как герой Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. А еще Чернышова можно назвать одним из первых офицеров службы внешней разведки. Ее основал Барклай де Толли за несколько лет до войны 1812 года. И называлась она «Особенной канцелярией при военном министре». В европейские столицы были посланы 7 молодых офицеров, военных агентов, нечто вроде нынешних военных атташе. В Париж был отправлен Чернышов. Благодаря красоте и великосветским манерам он быстро стал своим в парижских салонах, свел знакомство с высшими чиновниками и военными. С ним запросто любил поговорить сам Наполеон, даже не подозревая, что становится невольным информатором русского разведчика. А настоящая слава пришла к Чернышову во время пожара зимой 1810 года в доме австрийского посланника. Своей распорядительностью он не только прекратил панику, от которой больше всего и гибнут в пожарах, но и самолично вынес из огня двух женщин, причем не простых, а двух сестер императора Наполеона – Каролину Мюрат и Полину Боргезе. За подвиги на пожаре Чернышова прозвали «маленьким царем Парижа», а Полина Боргезе, которую обессмертил скульптор Канова в облике Венеры, говорят, не ограничилась лишь банальными словами благодарности своему спасителю. За короткое время Чернышов создал целую сеть информаторов. В частности, от сотрудника военного министерства Мишеля он получал копии сверхсекретных документов с планами будущих кампаний Наполеона, численностью и дислокацией французских войск. И уже через неделю эти копии ложились на стол императора Александра I. Однако со временем французская контрразведка заподозрила что-то неладное. За Чернышовым стали следить, и он, не дожидаясь крайности, тайно отбыл в Россию. Впрочем, военного агента вовремя предупредили. И сделала это, конечно же, женщина Полина Фуре, в недавнем прошлом любовница Наполеона. А вот военный чиновник Мишель был изобличен и окончил жизнь под ножом гильотины. А все почему? Видимо, потому что, в отличие от Чернышова, ему не везло с женщинами. 10 января 1883 года родился советский писатель Алексей Николаевич Толстой. Его называли «красным графом». И действительно, он был выходцем из графской ветви рода Толстых. Он был типичным приспособленцем, причем и сам подтверждал это с присущим ему цинизмом. Его знаменитый роман «Петр I» вовсе не о царе-преобразователе Петре, а о большевике-преобразователе Сталине, который вновь поднимает Россию на дыбы или на дыбу. Толстой написал не только гиперболоид инженера Гарина, а элиту и Буратино, но и был одним из авторов книги «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина», повести «Хлеб» о решающей роли Сталина в обороне Царицына в годы Гражданской войны. Толстой был, конечно, обласкан советской властью. Он был первым официальным советским миллионером. Получил 3 сталинские премии первой степени. Жил в роскошной квартире, имел дачу в Барвихе. Неоднократно выезжал за границу. Во время одного из визитов во Францию Толстой сказал художнику-авангардисту Юрию Анненкову: «Я циник, мне на все наплевать. Я простой смертный, который хочет хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него плевать. Нужно писать пропагандные пьесы? Черт с ними, я и их напишу». Рассказывали, что когда в 1939 году к СССР были присоединены западные территории Украины и Белоруссии, Алексей Толстой побывал там. И в одном из замков Радзивиллов он был так очарован ценным наборным паркетом, что решил вывезти его в Москву. Груз попытались задержать пограничники, на что Толстой с возмущением им заявил: «Я депутат Верховного Совета СССР». Когда об этом доложили Сталину, тот насмешливо произнес: «А я-то думал, что он настоящий граф». 10 января 1971 года в Париже скончалась Коко Шанель, французский модельер, основательница модного дома. Она оказала огромное влияние на европейскую моду 20 века. Единственный человек из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей 20 века. А ведь в начале своей жизни Шанель была далека от моды и гламура. После смерти матери ее отец, работавший коробейником, поместил в 1895 году девочку в приют. Коко воспитывала среди монахинь, которые научили ее шить. Затем Шанель работала в чулочном магазине. Пыталась стать певицей, выступала в кабаре под псевдонимом Коко. Именно там она познакомилась с Этьеном Бальзаном, французским аристократом, который впоследствии помог Шанель открыть собственное дело. Она ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье. Из аксессуаров наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия. При этом Коко Шанель говорила: «В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа. В 30 лет у вас лицо, которое вылепило вам жизнь. А в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете». Если вас поразила красота какой-нибудь женщины, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, значит, она была идеально одета. Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать. А производимые ее фирмой духи «Шанель номер 5» стали парфюмерным бестселлером 20 века. Как у Шанель говорила: «Духи – это невидимый, зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла». Духи «Шанель номер 5» изобрел в 1921 году русский француз Эрнест Бо. Он родился в Москве в семье парфюмера и сам тоже стал парфюмером одной из крупнейших российских косметических фирм – торгового дома Альфонса Ролле, поставщика императорского двора. Эрнест Бо создал одеколон «Букет Наполеона» и популярные духи «Букет Екатерины» в память об императрице Екатерине II и в честь 300-летия дома Романовых. После революции Бо вынужден был уехать на свою историческую родину. А еще в мире моды Коко Шанель была известна своими афоризмами и тонкими наблюдениями. Она, например, говорила: «Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость, чтобы мы любили мужчин». И еще она говорила: «Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала таковой к 30 годам, она просто-напросто глупа».
Исторический календарь.